Всем здравствуйте, это Радио Спутник, и сейчас мы будем немножко пугать вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской, потому что новый антирекорд поставлен по итогам прошлого года. Мы все с вами поднапряглись и произвели электронного мусора на 60 миллиардов долларов. Ну, то есть электронный мусор — это не те письма и сообщения, которые мы там друг другу посылали на протяжении года. Это вполне себе реальный мусор, смартфоны всякие, еще такое. Примерно по 7,5 килограммов на каждого человека планеты. И не всегда то, что мы выбрасываем, это хлам. Производство ежегодно обновляют модели электроники, усовершенствуют бытовую технику, выпускают новые серии гаджетов. Как это не купить новый телефон, думает вот иногда Лена, да? А потребители вынуждены участвовать в этой технологической гонке. Я не знаю, правда, вынуждены они просто, ну,
сейчас
им хочется.
Сейчас разберемся, вынуждены.
Вынуждены? А мне кажется, им просто хочется, они так. Куда скатится мир, если бытовую технику и электронику можно будет просто починить?
Взять
вот просто
починить.
Починить.
Да.
Вот куда скатится, Лен?
Вот, чтобы ты понимал, на 60 миллионов долларов, то, что ты сказал, произведено мусора, это только полезное, то, что можно из него извлечь. Подсчитали.
Ну, вот, а если почему его, не посчитали бесполезное?
Если его переработать, достать оттуда полезные цветные металлы, какие-то детали, которые можно еще раз...
60 миллиардов долларов,
да. А если в абсолютном выражении в массе, это 50 миллионов тонн, 5 тысяч эйфелевых башен или масса всех взрослых жителей Европы вместе взятых. Ну, в общем, впечатляет. Из всего этого перерабатывается, идет на переработку только 7-я часть. А вот остальное лежит на полигонах или в каких-то других местах, загрязняет окружающую среду тяжелыми металлами, органическими соединениями, не менее токсичными. Вот посчитали, это считает Организация Объединенных Наций с экологическими организациями, что из этого количества это порядка 50 тонн ртути. Только из мониторов, энергосберегающих ламп.
За год 50 тонн ртути?
50 тонн ртути, распределенной по планете, причем она же попадает из полигонов и в сточные воды, в подземные воды, и в воздух, как летучее соединение. Объем вредных газов, которые попадают в атмосферу только при демонтаже холодильников и кондиционеров, был эквивалентен в прошлом году 98 тонн двуокиси углерода.
Я не понимаю, что это такое.
Это как количество парниковых газов, которые производит вся Бельгия. Mm-hmm. Это только из холодильничков. Из холодильничков, выброшенных на мусор. Вот такое это все. С каждым годом количество этого мусора растет, это естественно. А что еще важно, что перерабатывается все меньше и меньше. Если в прошлом году перерабатывалась 7-я часть, раньше перерабатывалась чуть ли не половина этого мусора, не успевают или не могут технологически.
Может, невыгодно.
Может быть,
выгодно,
ну как,
выбросить.
60 миллиардов долларов там валяется. Как же невыгодно.
Пойдем пособираем. Нет, ну, то есть, на самом деле, ну, а что? Призывают, что делать в разных странах? Призывают не выбрасывать холодильник.
Перерабатывать? Наверняка надо какую-то такую систему,
Лен,
что можно было перерабатывать.
Мы с тобой не можем пойти и переработать холодильник.
А вот сейчас мы разберемся, я сейчас еще немножко страшных цифр скажу.
Давай.
И потом разберемся с переработкой. Лидером стал Китай, ну тут все
по
понятно.
По переработке?
Нет, по всему же.
По загрязнению?
Да. 100 миллионов тонн. Затем Соединенные Штаты и Индия. А вот в пересчете на душу населения больше всего производят жители Северной Европы. Это 22 килограмма на человека в год. Это так, холодильничек такой небольшой, да?
Угу.
И меньше всего, ну, в Африке. В России было произведено не так много, но еще авторы доклада отметили, что как раз в России...
То есть в России не так выбрасывают?
Не так выбрасывают. Кроме того, в России даже отмечено в докладе ООН, что существуют предприятия, которые занимаются переработкой этого электронного мусора, и даже есть государственные программы, которые действуют для того, чтобы не образовывалось такого хлама. Но, тем не менее, вот эта вот сеть вот таких пунктов, она не всегда доступна и не так часто можно заметить. Вот что мы можем увидеть? Мы можем увидеть объявления, да, крупных сетей, которые продают бытовую электронику, они предлагают сдать старую...
Да непонятно, они когда предлагают, когда не предлагают. Непонятно, от чего это зависит.
От их возможностей, потому что они же сдают дальше это, и за это платят деньги, потому что они не могут просто так. Они же не могут принять у тебя и переработать. Они этим не занимаются, это ритейлеры, они только продают. Значит, они должны знать место, куда отвезти, сдать все это расходы. расходы вот этих предприятий, не которые производят, а которые продают. И вот в России еще действует экологическая программа «Школа утилизации». Это бесплатный сбор и утилизация электрооборудования в школах и бюджетных учреждениях. Но она действует не во всех регионах, и участники ее тоже ограничены вот этими самыми образовательными организациями.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» исполнительный директор фонда рационального природопользования, советник Российской академии естественных наук Александра Кудзагова. Александра Андреевна, здравствуйте.
Александра Андреевна, здравствуйте. А скажите, вот в общем, как обстоят дела в России с электронным мусором? Вот мы из доклада ООН узнали, что в России производится 10 миллионов тонн электронного мусора в год. Сколько из этого вообще реально перерабатывается и можно переработать?
На самом деле все-таки эксперты сходятся в данных порядка миллиона тонн в год, все-таки не 10 миллионов в год.
А, да, миллиона, извините, это я...
Да, миллиона. Дело в том, что, конечно, это очень сложная фракция, и любой специалист скажет, что проблема даже не только в том, чтобы переработать, а именно в том, чтобы собрать. Ну и во всем мире это собирается достаточно сложно, тебе надо либо ехать на пункт, либо там ждать какого-то определенного дня, там раз в два месяца, когда ты можешь выставить этот свой холодильник. То есть это всегда непросто, это сложный вид отхода. По факту могу говорить, конечно, за нашу программу. Вот в нашей программе за последние несколько лет переработано 4000 тонн. Это, наверное, да, в масштабах всей России это не очень много.
Так, подождите, а что такое наша программа? Какая наша программа?
Школа утилизации электроники.
Вот, школа утилизации электроники. Да. Но это прекрасная программа, это я понимаю. Это когда батарейки отработанные выбрасываешь в такую зеленую урночку, их потом отвозят и перерабатывают.
Нет, не совсем. Это как раз программа, в рамках которой абсолютно все бюджетные учреждения, органы власти, население может сдать электронику абсолютно безвозмездно. А поскольку в этом году вот такая у нас еще, скажем так, сложная экономическая ситуация застала на фоне коронавирусной пандемии, мы сделали также предложение и для коммерческих организаций за одну копейку. То есть по факту мы теперь вообще никаких ограничений не оставили, потому что самое важное, это, конечно, чтобы была возможность это электронное оборудование сдать. Ну и при этом, вы правы абсолютно, есть вторая часть программы, ориентированная на школы. Это экопросветительская программа. Там экоуроки, там действительно любой может скачать, педагог с нашего сайта, и провести у себя хоть лабораторную работу, которая покажет, а как разлагается электроника, скажем, на полигоне, какие вредные вещества, какие химические реакции сопровождают этот процесс. Ну и просто урок, допустим, просто в обычном классе тоже можно провести, интерактивный, очень познавательный.
Да это здорово, так это
сколько,
напугают детей.
Да, так а, сколько да. перерабатывается в России из этого миллиона тонн, сколько перерабатывается?
Представь себе, миллион тонн.
Чаще всего говорят о 5-7%.
Очень мало.
Это очень мало, и более того, конечно, официальная статистика никогда миллион тонн не покажет. Потому что даже статистика по образованию этого отхода, она ну, не, реальной картины не показывает.
Александра Андреевна, ну, давайте, если позволите, проще. Куда вы свой первый телефон, который вам надоел, мобильный телефон, вот куда вы его дели?
Слушайте, это было достаточно давно.
Вот куда? Вот вы его выбросили в мусорный контейнер, в бак.
Знаете, наверное, да, к сожалению, да.
А нам не, у нас же выхода другого нет, кроме как... Куда я пойду?
Вот у меня три лежат дома.
Вот три лежат. Угу. Вот куда нам идти? То есть, в принципе, вот напугаем детей, скажем, слушайте, так нехорошо делать, там ртуть, там все дела, да. А что мы можем им предложить? Куда мы скажем? Дети, да?
Согласна. Абсолютно с вами согласна. Так нельзя. Мы себя дискредитируем. Что ж это за взрослые, которые выхода никакого не предлагают, да, только пугают. Ну, на самом деле, у нас не так много пунктов в рамках программы «Школа утилизации». Есть и постоянно действующие пункты бесплатного сбора. Их сейчас к сожалению, это, да, вот Москва, Московская область, еще несколько регионов. Люди приезжают, даже несмотря на то, что это бывает достаточно долго. Некоторые, знаете, как делают? Собирают по соседям, по знакомым и сами уже везут своим автомобилем. Ну, я считаю, потрясающе.
Здорово.
Каждый раз вижу такого человека, и я понимаю, что вот будущее, оно наступает постепенно. В любом случае, захоронение этих отходов уже со следующего года запрещено в нашей стране. То есть на полигоны они попадать не должны ни в коем случае. Ну и вот мы видим, что даже сейчас, я вот говорю, в рамках программы «Школа утилизации» 7 регионов работает, но еще 5 хотят в ближайшее время вступить. То есть на самом деле процесс идет.
А вот скажите, Елена тут такую статистику привела, ну, правда, по всему миру. Получается, что весь этот электронный мусор, так называемый, да, 60 миллиардов долларов стоит. В принципе, если его переработать, мы себе даже представить не можем, что такое 60 миллиардов долларов. Миллион-то с трудом представляем, да, 60 миллиардов. А почему не идет? Почему не, вот эта программа не развивается? Может быть, людям по-прежнему легче выбросить все в контейнер, потому что за это и не наказывают, и бонусов никаких нет. Сдашь ты свой мобильный телефон старый в утиль или выбросишь его в ближайший мусорный контейнер. Может быть, как-то в этом направлении развиваться?
Ну, потому что на государственном уровне как-то пока не создана эта система раздельного сбора. Возможность для каждого жителя, но да, она действительно на данный момент не создана.
Но раздельный сбор, он там не предполагает отдельного мусорного ведра для телефонов?
Это, конечно, невозможно. Это невозможно просто потому, что все-таки мы не каждый день, слава богу, эти телефоны выбрасываем. А есть еще другой подход, да, даже вышел новый телефон, все-таки попробуй пожить как-то со старым, там даже отремонтировать.
Это сломался. Очень правильный подход.
Это экологичный подход. В любом случае, я понимаю, о чем вы говорите. Но смотрите, здесь в любом случае нужно понимать, что электроника, электроники рознь. Вот если мы говорим про телефоны, это, конечно, очень высокодоходные. И помните, была такая история, да, на какую-то олимпиаду, там, на золотые и серебряные медали собирали как раз вот с веществами из переработанных телефонов. Корея, по-моему, вот такую информацию, да. А есть очень нерентабельные фракции. Те же самые у нас на самом деле осталось в организациях огромное количество и даже на руках у населения компьютеров, телевизоров с электронно-лучевой трубкой. Во всем мире не придумано, что с этим делать. И несмотря на то, что такие цифры по стоимости, скажем, вторичного сырья из электроники называются, но при этом, вспомните, был доклад на Всемирном экономическом форуме буквально в прошлом году, где говорилось о том, что на самом деле даже самые развитые с точки зрения переработки отходов страны, как Скандинавия, как Швейцария, к сожалению, как показывают исследования, максимум 35% электроники собирают и перерабатывают. Остальное, к сожалению, попадает на огромные вот эти катастрофические свалки в Африке, в Китае, в Индии теперь подрастает уже следующее. Есть даже вот контрабанда этих отходов, несмотря на то, что их перемещение между странами запрещено. Поэтому проблема не так простая.
Зачем эта контрабанда?
Ну, просто потому, чтобы не складировать эти отходы на территории...
Соседям просто выбросить за забор, да?
Ну, в общем-то, да.
Ну, они выбрасывают за забор своего государства.
А вот давайте я вам к практической точке зрения давайте подойдем. Вот скажите, пожалуйста, есть дома холодильник, да? Сколько мне обойдется его сдать в переработку? Вот у меня старый холодильник стоит, и, кстати, старый небольшой телевизор с лучевой трубкой. Что мне делать, сколько это будет стоить и куда везти?
Ну, если у вас есть время, то просто зайдите на карту Фонда рационального природопользования. Если вам подойдет какой-то из ближайших пунктов, мы сотрудничаем и с экологическим движением «Раздельный сбор», и с пунктом «Экосборка» на Сугле. Мы у них забираем технику на переработку. Это
бесплатно?
Да, конечно.
Бесплатно, да?
Конечно, да. Это не обойдется ровным счетом ни в какие деньги. Ни один из пунктов не принимает платно. Это бесплатная абсолютно услуга. Можно быть 100% уверенным, что максимально ваш холодильник и ваш телевизор будет разобран. Не просто, скажем, в шредере будет подроблен, и потом какая-то часть пойдет на вторичный ресурс, а какая-то такие хвосты, да, в большом количестве.
Как интересно, а зачем вы это делаете,
да,
Александра Андреевна?
Удается вам что-то заработать с этого, с того, что вы из холодильника достали?
Поддерживать, скажем так, поддерживать эту программу в жизнеспособном состоянии в течение 5 лет удается. Мы благотворительный экологический фонд, мы не ждем каких-то сверхприбылей, но у нас есть миссия, мы абсолютно здорово в ней существуем, нам это нравится, при этом мы, ну, не погибаем, ведь важно же, чтобы благое экологическое начинание, оно оно же еще и продолжалось.
Да, и очень важно, чтобы как можно больше людей знали об этом, понимаете? Вот если бы мы сегодня с вами не поговорили, Елена бы выбросила на свалку свой холодильник, а теперь
да,
ее привезет.
Да, ты попробуй его вывести.
Обязательно Елену ждать. Между прочим, это будет не первый случай, когда журналист после разговора со мной привезет к нам что-то на пункт съема.
Александра Андреевна, благодарим вас за время, которое нам уделили, и за ту работу, которую вы делаете. Исполнительный директор Фонда рационального природопользования, советник Российской академии естественных наук Александра Кудзагова была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы должны сказать, что значительная ответственность за рекорды производства электронного хлама лежит не только на потребителях, но и на самих производителях техники, которым следует выпускать товары, говорят, с более длительным сроком службы. Это вот о чем говорят. Послушай, попользуйся старым телефоном. Он ровно такой же.
Ты посмотри на мой телефон, и ты сразу поймешь.
Да. Использование менее токсичных материалов, кстати.
Это все говорят в Евросоюзе, где принят закон, который обязывает производителей бытовой техники поставлять запчасти в течение 10 лет после того, как выпущена эта техника. Так называемое право на ремонт. С следующего года вступают в силу эти правила.
В Евросоюзе,
да. И, значит, поставщик и производитель обязан поставлять комплектующие для своей техники от 10 лет после продажи. Это относится только к стиральным машинам, холодильникам, посудомоечным системам, осветительным приборам, такой бытовой техники.
К телефонам, опять же, не относится.
Да, видишь, опять же, не относится. И несмотря на то, что это было принято после жалоб как раз людей, которые выходило из строя после гарантийного срока, вот заканчивается 2 года гарантийный срок, и так сразу какая-то небольшая деталька выходит из строя, какой-то там реле или там контроллер, его заказывают, а говорят, а вот оно уже снято с производства, до свидания, покупайте новый.
Да.
Но на гаджеты закон не распространяется. Я предполагаю, что тут как раз вмешалось какое-то лобби. Меня вот предполагаю, что производить надежные, долгоиграющие просто невыгодно. Вот кто же тогда станет покупать новые?
Новые, да. Зав. Кафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНК ХИКС, кандидат экономических наук Евгений Ицаков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Евгений Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Дмитриевич. Вот у нас даже здесь в студии возникла такая дискуссия, что выгоднее, производить надежные, которые будут работать 10 лет, но они будут стоить дороже их купить, или все-таки купить подешевле новую модель, выбросить ее через 3 года и опять купить другую? Что вообще, как это считается и что будет дороже для производителей и для потребителей?
Ну вот такой вопрос интересный, действительно, кому что выгоднее. В конечном счете, может быть, выгоднее будет и потребителю, и производителю купить, скажем так, товар, в котором заложено запрограммированное старение, вот эта вот идея запрограммированного старения, и он сломается там через 3 года, но зато вот этот продукт, товар, который будет произведен, он будет произведен, допустим, из не очень качественных материалов, которые через 3 года выйдут из строя. Ну, в общем-то, потребителю и объяснят, что этот товар, вот он 3 года будет работать нормально, на него гарантия, допустим, 2 года, а потом, ну, там, еще год поработает, наверное, сломается. Человек получает продукт, который он хотел получить, ну, вот производитель получает повторную продажу через 3 года, на горизонте 10 лет он получит там 4 по продаже, да, вместо
постоянного
одной
клиента, да, еще обслуживание, да, какое-то там,
ну,
да?
Ну, обслуживание, не надо ничего обслуживать, я тебе своего опыта говорю.
Просто работает, выбросил все, и все.
3 года работает как часы, 3 года и 1 месяц, все ломается.
Да, да.
Что это? Это, получается, это такой глобальный заговор производителей, чтобы увеличить свои прибыли, да?
Это глобальный заговор покупателей, которые хотят постоянно новые вещички.
Я не хочу, мне не хочу постоянно новые. Я мне привыкла к старому.
Евгений Дмитриевич,
да,
скажите.
Наверное, это все-таки заговор производителей, потому что, собственно, были картели, там картель Фобус, наверное, самый известный, там 20-30 годы, он якобы потом был разрушен, но он, скорее всего, не был разрушен, это картель производителей осветительного оборудования, скажем так. И они как раз первыми, может быть, не первыми, но, по крайней мере, первый известный случай, когда производители договорились о том, чтобы лимитировать срок службы своих продуктов, при том среди всех конкурентов, получается, клиенту, в общем-то, некуда идти, он покупает заранее обреченную вещь.
Ой, вы мне сейчас напомнили вот эту чудесную историю. И вот это же совершенно недавно произошло, когда запретили замедлять работу смартфонов одной из известнейших компаний, которая специально замедляла. Ну, в общем, все повторяется.
Да, но это заговор все-таки производителей. Потребители, наверное, потребители в целом хотели бы покупать более надежные вещи по такой же низкой цене.
Ой, а расскажите мне тогда, почему, когда выходит новый смартфон известного производителя, стоит очередь больше, чем за гамбургерами в голодные времена?
Это так называемое маркетинговое устаревание, то есть производители вырабатывают привычку у людей, так сказать, вот даже некоторую потребность, что ли, быть сильно модным, молодежным, если вот у тебя там новый телефон, то ты молодец. Если телефон предыдущей серии, то уже вроде как не молодец. Вот эта вот привычка воспитывается в людях, но это не люди ее сами в себе воспитывают. Она воспитывается там компаниями крупными. И, в общем-то, потом уже достаточно ожидаемо, что выходит новая модель, и люди хотят ее получить. Это там процентов 10-15 людей, кто по своей природе является первыми последователями. Они с удовольствием пробуют все новое, им хочется обладать всем новым.
И смотрите, мы говорили о том, что Евросоюз принял такой закон, который обязывает производителей только бытовой техники, домашней, делать ее более надежной, что ли, и поставлять в течение 10 лет запчасти, чтобы можно было ремонтировать. Скажите, в конце концов, это все-таки на покупателях отразится какая-то стоимость заложенная? Или это ничего не будет стоить?
Ну, конечно, это приведет к некоторому росту цены, потому что обяжет, по сути, производителей, скажем так, более качественные комплектующие использовать и, наверное, более высококвалифицированный труд, потому что уже требования к долговечности продукта будут предъявляться другие. И это, в общем-то, достаточно ответственная мера, потому что в конечном итоге сейчас, в короткой перспективе, люди получают товар, который хотят производить, и получают продажи. Но через 100 лет с текущего момента на Земле закончатся ресурсы, она вся будет завалена мусором.
Завалена мусором. Да. 50 миллионов тонн в прошлом году произвели такого мусора. Но вот смотрите, этот закон не относится к гаджетам и компьютерам. Это объективно или это, опять же, заговор? Может быть, объективно, а компьютеры, они же обновляются, там какие-то новые программы, и надо покупать все время новые. И те же самые телефоны. Или это, опять же, тот же заговор и просто пролоббировали?
Очень похожий на тот картель.
На картель, да.
Ну, как по мне, так это, скажем так, необъективно. То есть, в целом, компьютеры можно действительно апгрейдить. Это, в общем-то, хорошая такая манера, когда, в общем, люди, которые профессионально работают с компьютерами, они не меняют компьютеры, они меняют компоненты внутри компьютеров до поры до времени, пока эти компоненты туда, грубо говоря, влезают и сочетаются между собой. И, в общем-то, апгрейд позволяет продлить срок компьютера, срок жизни, скажем так, современности этого компьютера, лет на 10, что, в принципе, хорошо. Но, действительно, компоненты потом надо куда-то утилизировать уже использованные. Потому что, а может не утилизировать, продать, они, может быть, кому-то другому нужны. То есть, в целом, это была бы более, скажем так, экономная в отношении ресурсов экономика. Но, скажем так, большинству людей это кажется слишком сложным, и более простым вариантом иногда кажется приобретение нового устройства. А мобильные телефоны, их, в общем-то, действительно люди в среднем меняют каждые 2-3 года. Если подумать, сколько телефонов было у каждого из нас, то, наверное, пальцев одной руки не хватит.
Да, и понимаете ли, дело же не в том, сколько у нас было телефонов, а куда мы подевали все старые свои телефоны. Вот у Лены, например, лежит 3 старых смартфона. И сдать их некуда, да? Евгений Дмитриевич, у вас наверняка тоже несколько смартфонов, которые некуда сдать. Мы вот не понимаем с Леной сегодня, куда, как правильно, вот людям, ответственным за будущее планеты, к которым мы себя, например, причисляем, с Леной и с вами тоже, куда нам девать весь этот мусор? Вот в чем дело.
Вот у нас в эфире был директор фонда природопользования, она говорила, что сдать-то можно, но в конце концов они все равно
попадут на свалку практически
не перерабатываться, потому что это невыгодно и вообще невозможно.
Может, у вас есть ответ?
Ответа прям хорошего у меня нет, потому что в конечном итоге это действительно должна быть какая-то политика. Ну, хочется опять все свалить на государство, но это, наверное, тоже не самый простой подход.
На производителей.
Да, должны быть какие-то, наверное, бизнесы созданы, простимулированы, в том числе, может быть, государством, которые действительно утилизировали бы телефоны. Там есть и драгметаллы, и некоторые компоненты, которые могли быть использованы, некоторые компоненты, которые не могли быть использованы. но тогда их нужно правильно утилизировать, чтобы они не загрязняли почву. Ну, то есть, вот, конечно, было бы хорошо разбирать мобильные телефоны, но это трудоемкий процесс, неизвестный такой, не всегда очень такой интересной маржинальностью. Вот, количество драгметаллов там действительно крошечное, нужен большой вал телефонов разобрать, а это трудоемкие операции. Но если бы в этом направлении шла бы работа каждодневная, то, скорее всего, и разборка телефонов, и их утилизация стала бы в какой-то момент достаточно дешевой операцией. И, наверное, маржинальность была бы уже приличной у этого бизнеса.
Но давайте мы с вами будем надеяться, что мы к этому придем лучше рано, чем поздно. Вот все вместе.
И производители будут задумываться, когда производят, чтобы потом можно было это разобрать.
Производители?
Да, они вряд ли будут задумываться.
Им это не надо вообще. Зачем им это?
Ну да, они вот все под давлением того, что их там ценные бумаги торгуются на бирже, и акционеры...
Они денег хотят, на то они и производители. Евгений Дмитриевич, спасибо вам за разъяснение, за время, которое нашли для того, чтобы с нами побеседовать. Завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХИКС Евгений Исаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы с Еленой Глещинской вместе сегодня выясняли, куда же девать высокотехнологичный мусор. К одному какому-то ответу так и не пришли. Спасибо.
Спасибо.